Татьяна Абалова. Любовь Ивановна между двух огней. Пролог. «Баба Люба, давай, давай!» — вопила музыка, прыгал танцпол. В молодые голоса вмешивались три надтреснутых. «Это я с подругами пустилась во все тяжкие. Не каждый день исполняется 75». «Подсыплем песочку!» Вероника самая горластая из нас. Работала директором завода. Поэтому может построить даже инспекторов ГИБДД. Нас остановили за превышение скорости. Так нам не терпелось начать вечеринку. Тогда у нас еще был интеллигентный вид. Бусы, шляпки, тяжелые серьги, пастельные тона одежды, томный взгляд поверх солнцезащитных очков. Без стекол с большими диоптриями, но именно таким и видится.
«Будьте осторожны, дамы», — с улыбкой посоветовал инспектор, прежде чем вернуть права.
Его впечатлил возраст Вероники. 77. А у нее на голове наверчена челма, а на руках татуировки в индийском стиле. На губах непременно алая помада.
«Тряхнем костями!»
Это Ольга, бывшая учительница химии с 50-летним стажем. Знаток сложных коктейлей и заумных слов. Она не просила подать соль. Она требовала принести хлорид натрия, чем вгоняла официантов в ступор. А о водке могла рассказать так интересно, что мы не пили ее, а вкушали, как благословенный небесами напиток. Правда, в последнее время сильно разбавляли томатным соком. Вот вы, например, знали, что на Руси водку называли хлебным вином? Нет? А Ольга, приверженка всего исконно русского, так и говорила. «Оплесните ко мне зелено вина!» И очень серчала, когда ей приносили абсент. Официанты ее боялись.
«Наведем шороха!»
Меня не боялся никто. Ни инспекторы, ни официанты, ни соседские собаки. Нет, я не была склочной бабой, но любила порядок. Поэтому требовала, чтобы даже баллонку выгуливали на коротком поводке, как положено по нынешнему закону. Он должен быть не больше 2 метров. И чтобы надели намордник, желательно на все тело. Со стороны могло показаться, что я, Любовь Ивановна Спица, бывший начальник отдела кадров крупного предприятия, сварливая зануда. Вовсе нет. Просто я терпеть не могу, когда люди приступают рамки закона. И кто бы мог подумать, что в самый разгар веселья, в еще вполне вменяемом состоянии, я сама покушусь на чужую собственность, чем вызову череду непредсказуемых событий.
«Баба Люба, давай, давай!» — поддержала я очередной призыв.
Держась за грудь, где эхом отдавали ударные, я потянулась к своему бокалу. Наш стол стоял у самого края танцпола, поэтому достаточно было сделать пару шагов, чтобы оказаться у источника повышенного настроения. Осушив залпом заказанный Ольгой слабоалкогольный коктейль, я почувствовала, как по моим жилам растеклась живительная влага.
«Баба Люба, давай, давай!»
Проорала я с удвоенной энергией, краем глаза замечая, как на меня выпучился молодой мужчина, почему-то сидящий на нашем диванчике. Я кокетливо помахала ему пальчиками.
«Люба, что ты творишь? Это же не наш стол!»
Появившаяся рядом Вероника вырвала из моих рук высокий бокал. Я икнула и посмотрела вверх. Огни на потолке крутились со скоростью вертолетного винта.
«Что было в этом бокале?» Услышала я через грохот музыки голос Ольги. «Вызывайте скорую, ей плохо!»
«Нет, мне было хорошо. Я чувствовала себя легкой, как пушинка, а огоньки на потолке превратились в яркие звезды. Ветер, вызванный трепетанием веера, который Вероника всегда носила в сумочке, подхватил меня и понес прямо к черным небесам. Я расставила руки и крикнула, что было сил.
«Вечность, прими меня, я твоя!»
Глава 1. Пришла я в себя на проселочной дороге. Долго стояла, пытаясь понять, как здесь оказалось. Утреннее солнце слепило, поэтому я приставила руку к лбу козырьком. Все походило на то, что меня просто обронили по дороге. Я вспомнила, что после вечеринки мы собирались завалиться на дачу Ольги. Пришла пора варить кизиловое варенье. Неужели Вероника не дождалась сына и села за руль сама? Это после 6 коктейлей.
Не мудрено, что я вывалилась, а они не заметили. Знать бы только, в какую сторону идти, чтобы добраться до деревни. И хоть бы кто проехал, чтобы спросить, далеко ли до Лапина. Или на худой конец попросить телефон и позвонить своим, чтобы вернулись. Сумки рядом я не нашла, а значит, я осталась без связи, очков и лекарства от давления. Вывалилась из машины я почему-то в длинной белой сорочке, надетой на голое тело и больше напоминающей мешок. Я чувствовала, как ветер, раздувающий подол колоколом, холодил попу и все остальное. Последний коктейль явно был лишним. Хорошо, что нашли, во что меня переодеть. Я облизала сухие губы. Страшно хотелось пить. Из-за поворота послышался мерный скрип колес. На дорогу выехал заросший бородой мужичок на телеге. Густо запахло свежескошенным сеном. Я улыбнулась как можно шире, чтобы не пугать своим видом ни седока, ни лошадь.
«Товарищ, не дадите на минуточку телефон. Я, кажется, заблудилась».
Ну, не называть же его, одетого по-простому, даже, можно сказать, бедно, на коленях ярко выделялись цветные заплатки сударем. Услышав меня, мужичок вздрогнул, выплывая из дремы, а увидев, нервно выкрикнул: «Чур меня!» И, стегнув лошадь, понесся напрямую через поле, едва не зашибив несчастную женщину телегой. Я отлетела в канаву, где, хватанув поднятую пыль, закашлялась.
«У нее дрогнули ресницы, доктор!»
Я узнала голос Ольги. Ну, слава богу, нашли. Подобрали и отвезли в фельдшерскую. Кто-то нагло полез пальцами мне в глаза. Открыв веки, вздохнул.
«Показалось.
Я хотела возмутиться, что подруга права, я жива. Но мое лицо бесцеремонно накрыли простыней.
Что вы себе позволяете?»
Взбрыкнула я, убирая простыню с лица. Но под руку мне попались собственные растрепанные волосы. Я огляделась. Простыни нигде не было видно. Я по-прежнему лежала в канаве. Выбравшись из нее, принялась отряхивать ночную сорочку. Привидится же такое. То ли злую шутку со мной играло эхо вчерашнего веселья, то ли последствия сотрясения черепа. Скорее всего, я ударилась головой, когда лишилась в кабаке чувств. Я же помнила, как хлебнула чего-то крепкого, отчего закружилась голова. Я наклонилась, чтобы одернуть подол, и застыла. На большом пальце ноги висела бирка. На ней было крупно написано мое имя. Я потянулась к ней, чтобы поднести ближе к глазам. Без очков я не смогла бы прочесть более мелкий шрифт. Но заметила точно такую же бирку на запястье, как раз там, где еще вчера гремели костяные браслеты. Поняв, что на мне не рубашка, а саван, я закричала.
«Срочно позовите доктора!»
Завизжала прямо у уха Вероника.
«Она шевелится!»
«О, черт! И правда?»
— растерянно произнес тот, кто совсем недавно лез мне в глаза. Меня подхватили под мышки и довольно грубо перекинули с железного стола на каталку. От удара спиной я открыла глаза и снова нашла себя в канаве. На этот раз бирок на мне не было. Да что за карусель такая?
«Леди, как вы здесь оказались?»
Надо мной стоял мужчина небесной красоты с широкополой шляпой в руках. Длинные вьющиеся волосы, лучистые глаза.
«Боженька!» — прошептала я.
Распрямившись, молодой мужчина беспокойно огляделся. Нахлобучив шляпу, натянул ее по самые глаза. Крякнув, взвалил меня на плечо и довольно быстро побежал к лошади, оставленной на дороге. «Нет, не боженька. Судя по длинному до пят кожаному плащу, он был кем-то вроде паромщика, который по реке Стикс перевозит души. У меня же вечно все не как у людей. Вместо приятного последнего путешествия на лодке я лежала поперек седла, и меня везли неизвестно куда».
«Еще одна? Что за чертовщина такая?»
Я сидела, опершись спиной о стену в каком-то склепе, куда мое тело, наряженное в саван, бесцеремонно сгрузили. Скрипела ажурная металлическая решетка. По колоннам ползли колючие лозы алых роз и крутились по широким ступеням, разгоняемые ветром, опавшие лепестки. Пахло пылью и цветами. Неплохое место для завершения жизненного пути. А как иначе понять вопрос? Еще одна. Наверняка та, первая, уже покоится где-то здесь. Я огляделась и поежилась, заметив ряд каменных надгробий. Надо мной стояли двое. Тот в шляпе, которого я назвала паромщиком, И второй, не менее колоритный тип. Хорошо сложенный блондин с лицом, будто высеченным из гранита. Засученные по локоть рукава являли красивые мускулистые руки. Мне нравилось в нем все, кроме одного. Как напряглись его пальцы. Мысленно он уже душил меня. Я явно оказалась лишней в их преступном раскладе.
«Где ты ее взял?» Валялась в канаве.
Местный Дитерболин унял руки, спрятав их в карманах штанов. Одежда разбойников. В их принадлежности к опасному бизнесу я не сомневалась.